Откройте книгу Царств 21, то есть First of Kings, chapter 21. Вот видите, в третьем стихе, что вот тот Навуф сказал принципиально, что он не будет отдать наследство отцов моих к этому царю, хоть за деньгах. So Naboth says he won't sell his inheritance because it's the inheritance of his fathers. А почему это было так принципиально для него? But why does he do this? So in principle, he refuses to sell his inheritance. Я понимаю, что Бог имел в виду, что каждой семьей в Израиле он отдал какой-то кусочек земли. И им должны это как-то держать и передать своим детям, и им должны их передать. И в этом плане это было своих наследствий, можно сказать, в Царстве Божьем. So I think the idea was that God gave each person in Israel some land, and they had to look after it. It was their inheritance, and they had to give it to their children, and their children must give it to the next generation. It was like their inheritance in the kingdom of God.
Итак, это нельзя, тот удел, который Бог дал нам в Царстве Божьем, продать за деньгах.
So the lesson is that we can't sell that inheritance we have in the kingdom for money.
Все это перевести на нашем рамках в 21 веке. Что это значит?
But what does this mean to translate it into our 21st century terms?
Я думаю, что поскольку мы крещены во Христе, у нас и тоже есть удел, можно сказать, в Царстве Божьем. У нас есть какое-то определенное место в его будущее царстве на земле.
We have been given by being in Christ an inheritance in God's kingdom.
Но мы сможем это продать за деньгах или вообще отдать.
But we also can sell that for money or in other ways lose it.
Значит, наверное, человек принял бы веру во Христе, покаялся, имеет точно надежду вечно жить в Царстве Божьем. У него есть, как сказать, наследствие в Царстве Божьем. Но он предпочитает, допустим, по воскресеньям постоянно работать, вообще заниматься с деньгами, до такой степени, что он вообще не молится, не читает Библии, и вообще его веру исчезается. И для него дальше не столь важно быть в Царстве Божьем.
I imagine this could mean that in our terms, somebody starts to work on Sundays, they get caught up with making money, they stop praying, they stop reading the Bible, and eventually they have sold their inheritance in the kingdom of God for money.
И когда мы будем в Царстве Божьем, и когда мы будем смотреть обратно, думая, вау, у меня есть вечная жизнь, и тогда зачем люди даже продали бы свое место в Царстве Божьем, хоть за деньгах? Это было бы как-то для нас очень странно. А в этом жизни не так странно.
When we're in the kingdom of God, we'll be living there forever, and we'll look back, and we'll think how crazy it is that some people didn't want this eternity because they wanted to have money in that short and brief life. But that's how crazy and absurd it will be.
Это похоже на Юда Искариота, который продал, но предал Иисуса за деньгах, хоть за 30 серебряников. Кажется, как-то совсем не то, невозможно, что человек так и сделал бы за деньгах. Но люди делают всякие такие преступления, хоть за деньгах. И интересно, что в большом масштабе то деньги, которые они так поищут, не такая огромная сумма.
And people, it's like Judas Iscariot, that he actually betrayed Jesus for money, for 30 little pieces of silver. And it seems absurd when you look at it like that. But people do all kinds of criminal acts for money, and often the amount of money involved is not even in the bigger picture that great.
Итак, тот Ахав в четвертом стихе лег на постели свою и отворотил лицо свое и хлеба не ел.
So Ahab, verse 4, he lays on his bed, turns away his face and won't eat any bread. Это кажется детски. He's acting, verse 4, just like a child. Избалованный ребенок, just like spoiled child.
Я хочу, я не могу, тогда я буду так, не буду кушать. I want this, I can't get it, so I'm not going to eat, etc. И даже человек, у кого есть огромный власть, кажется, поступает совсем как дитёк, как ребёнок. And we see this in the world today, that people who have great power and intelligence can sometimes act like little children. И мы, которые являемся нормальных, но обыкновенных людей, мы как-то смотрим на этих людей, думая, ой, у него есть какая-то власть, у него есть какие-то огромные деньги, вот, тогда он как-то на другом уровне, чем у нас есть. Но это не то. Они поступают прямо так, как маленькие детей. И так нам не надо слишком чувствовать, что я никто, и тот человек, у кого власть, у кого деньги, он такой высокий, просто неприкасаемый из моего стороны. Нет, он все равно человек, который, наверное, не имеет никакой духовной зрелости, никакой нормального поведения. So we can have the impression that people who've got money and power are somehow in a very high position, untouchable by us. But actually, they're just human beings. They're on the same level as us, even on a lower level. And they can act just like children. Итак, в пятом стихе, so verse 5, Иезавел пришла и сказала, «Отчего встревожен дух твой, что ты хлеба не ешь?» She comes and says, "Why?" Jezebel says, verse 5, "Why is your spirit so sad?" Видите, что дух, в принципе, означает мышление. Отношение. Ну, дух человека это просто его настроение. So here you find that the spirit, it simply refers to the attitude of a person, his mood in this case. Итак, когда мы читаем дальше Библию о Святой Дух и злый дух, что это значит? So when you read later in the Bible of the Holy Spirit, and even of an evil spirit, what does this mean? Я понимаю, что Бог готов дать нам Святой Дух. То есть Дух – это не значит кое-что, которое живет вечное после нашей смерти. Это просто значит наше настроение. Кто я как человек? И Бог готов дать человеку Святой Дух. То есть новые психологии, новые мышления. И это, по крайней мере, фактически то, что нам необходимо. Мы не хотим думать так, как мы пока думаем. Нам придется иметь новую как-то сферу, размышления, новую психологию. И Бог готов дать нам тот новый дух. So, God is prepared to give us a new spirit. A new, if you like, psychology. A new way of thinking. A new sphere of thinking. A new way of being in our mind, and that is actually what we all really want. Not just forgiveness, but a new spirit. And God is prepared to give that to us. So you see that the spirit is not, or the soul is not something immortal that goes on living in a conscious sense after we're dead. It simply refers, in this context, to our mentality. Итак, седьмой стих. Она сказала, встань, ешь хлеб и будь спокоен. So she says, get up and eat bread and be calm. Я доставлю тебе виноградник на буфея. Итак, в восьмом стихе она запечатала письма его печатью. So she says, eat bread, get up, and she stamps letters with his seal. Всегда у нас впечатление, что он как-то слабый, что он сам так и не съел бы. Но она очень такая активная, и он просто был довольно пассивно. И просто разрешал ее действия на его имя. And it seems all the way through that he's kind of passive, and he allows her to manipulate him and to use him, and he doesn't say anything. А дальше Бог сказал ему, что это огромный грех, который ты сделал. But later God says to him, you did a huge sin. По-человечески мы сказали бы, да нет, он просто какой-то слабый человек, который разрешал ситуации и какие-то другие, человек как-то ему использовать, и он как-то это разрешал. И кажется, что он не 100% виновен, он просто был слаб. А для Бога это не было извинением. So you could say that he was just a weak, passive person who allowed himself to be a bit manipulated by his wife.
But later on, God says, look, you sinned, Ahab. You sinned really seriously.
И много наших грехи мы сможем и так же оправдывать, что ну ладно, я не специально это сделал, да ладно, я просто разрешал другой человек, другой ситуации как-то мне манипулировать, но я специально сам так не сделал бы. А все равно это грех.
And so we also in our weakness can justify our sin by saying that, well, I just was caught up in a situation and yes, someone else manipulated me, but I myself would not have done this. Like Ahab himself would not have done this. But it still counts as sin.
Итак, быть как-то, ну, твердый индивидуал, сказать, что да нет, я буду взять контроль в моем жизни, я не буду разрешать других людей мне как-то манипулировать, использовать. Это не очень легко удается. Но если у нас настоящие отношения с Богом, тогда мы понимаем, что нет, это мой путь. Я не буду разрешать других людей как-то мне вот, манипулировать, как-то мне отправить, настроить на каком-то путь, который я знаю грешный.
But if we really have a strong relationship with God and with Jesus, and if we really have a conscience, then we will not allow ourselves to be just railroaded and led on this wrong way in life, as happens so often with people.
Итак, 13 стихе, so verse 13. Этих написано, негодных человека стояли и дали лишь свидетельство, и что он сделал какое-то богохульство перед Богом и перед царю. И они, написано в 13 стихе, вывели его за город и побили его.
So verse 13, these false witnesses arise and say, you blasphemed God and the king. So they take him outside the city and they kill him with stones.
Это как-то повторился смерть Иисуса. То же самое. Лишь свидетели стояли и сказали, что ты сделал богохульство. И они на этом основании вывели Иисуса и тоже за город, за Иерусалима. И побили его.
And this, of course, is what happened with Jesus, that false witnesses arose, they took him outside of the city of Jerusalem, and they killed him outside the city on the basis of false accusation.
И то же самое, Стефаном. Они тоже, Стефаном то же самое сделали. Лишь свидетельство, что ты богохульство сделал против Богу и против царю, так как они сказали против Иисуса, что ты сделал какое-то богохульство против Кесару, и побили Стефана камнями.
And it's similar with Stephen, that they also did this, false witnesses, and they took him outside and killed him with stones for blasphemy against God. And here it says blasphemy against God and the king. Well, that's what they accused Jesus of being unfaithful not only to God, but also to Caesar.
Итак, жизнь как-то повторяется по образам, по плану.
And so life repeats according to some kind of set pattern.
Это почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы учили бы кое-что из истории. И это так, что истории, люди все это знают, но они ничего не учатся из истории. Это тему человечества, человеческой истории. Но Бог дал нам столько историй, чтобы мы поняли бы, когда кое-что случится в нашей жизни, что, ага, это как-то повторяется, по сути дела, то, что раньше было с кем-то в Библии.
So the Bible is this mass of history so that we'll be able to locate ourselves, to realize that what's happening to me in essence happened to people in Bible times.
И, например, если у вас есть ну, лишь свидетели, которые сказали кое-что против тебя, которые не то, это шок. Но поскольку мы размышляем о Библии, это тот элемент шока как-то меньше. Мы понимаем, что ну ладно, так и есть. Так и столько раз случилось с народом Божьим раньше.
And so, if, for example, we're in a situation where we suffer from false witness against us, our first reaction may be shock. But actually, that shock will be less if we have reflected on all these biblical precedents, that it actually will seem to us actually normal and expected that if we are the people of God, then we're going to go through these kind of experiences.
Итак, когда Иисус пострадал, когда Степан пострадал, наверное, они думали обратно к этому случаю и поняли, что, ну да, это повторяется так с этим человеком Навов.
And so maybe when Jesus and Stephen were suffering, they looked back to this precedent and understood that, yeah, I'm just repeating what happened to poor Naboth in the past.
Итак, Ахав сделал такую хитрость, но не получал никакой довольствия. Потому что, ладно, он пришел, чтобы к этому виноградник, и его сразу он встречал с этим Илии, который говорил Слово Божие.
So, Ahab goes to possess the vineyard, but straight away he meets Ahab and God's word.
Итак, с нами, если мы хотим просто по-человечески использовать хитростью, чтобы получать то, что мы хотим, я раз вижу, увидел, возьму. Но тогда, рано или поздно, мы будем встречать Словом Божьим.
And if we're the same, if we see what we want and we just take it, then sooner or later we will encounter God's word.
Наверное, не будет, ну, через, ну, человеку. Не обязательно, что, ну, порок, ну, пророк там стоит. Ну, наверное, в совесть. Мы будем кое-что вспоминать из Слова Божия.
И будем понять, что да, я не то сделал.
And so it happens with us. If we simply take what we want in this world, then we will then be challenged by God's word. It may not be in the form of meeting a prophet, but God's word is there in our memory, and it will come back to us, and it will confront us.
Итак, в 20 стихе Илия сказал, verse 20, Elijah says, «Ты предался тому, чтобы делать неугодный пред очами Господа».
So, says verse 20, you have given yourself over to do evil in the eyes of the Lord.
И тоже в 25 стихе, and in verse 25, Ахав, который предался быть тому, чтобы делать неугодные пред очами Господа.
Verse 25, he gave himself over to do wickedness.
Итак, у нас есть какое-то новое чувство, что я могу предать себе кому? Или, ну, тому, чтобы что-то делать. И это интересно, ну, метафор, ну, язык, потому что у нас все есть тот «я» внутри. И нам придется это, ну, предать кому? Или тому, чтобы кое-что делать. И это, конечно, вопрос, кому мы будем отдать себе?
So this idea that he gave himself over to do wickedness. We all have personality. We all have the you, the me, the I, the ego inside us. And we naturally want to give that over to something or to somebody.
И мы сможем или предаться или к Богу, или к плотью.
И у нас такой выбор. Мы хотим отдать себе кому.
So we want to give ourselves over to something, to somebody greater than us.
And the question is, do you want to give yourself over to God or to the things of the flesh?
И больше выбора нету.
Мы так, ну, настроен, что мы хотим предаться кому.
И Павел это использовал в Римлянам 6 глава о крещении, где он сказал, что через крещение мы решили, ну, предаться, ну, отдаться, можно сказать, кому? Именно к Иисусе.
And I think Paul uses this idea in Romans 6 where he says that in baptism we give ourselves over to Jesus.
Итак, имейте в виду, что мы так настроен, чтобы предаться кому.
So just bear that in mind, that we are structured as personalities wanting to give ourselves to somebody.
Кому, который выше, конечно, или больше, чем мы.
Something or somebody that is greater than us. We want to give ourselves over to them.
Если так, то, конечно, это логично, что мы хотим 100% к Богу.
но предаться. And so it's of course logical that we should give ourselves over fully to the ways of God. Итак, Бог сказал в 19 стихе, so God says in verse 19, так говорит Господь, вот, я наведу на тебе беды. I will bring evil upon you. Столько раз мы это читаем, что беда, это в конце концов от Бога. Я наведу на тебе беды. The evil, the disaster, is to come from God, and God will bring it upon this person. We read this so often. Опять я повторяю, что это не так, что есть какой-то добрый Бог, от кого только добра, какой-то злый сатана, который дает нам все беды. Нет, все от Бога. So it's not the case that there's some kind God up there who gives us all the nice things and some evil Satan who gives us all the bad things. Everything is in the end from God. The good and the evil is from Him. Бог сказал в 21 стихе, вот, я наведу на тебе беды. И Он определил именно чего. Он не сказал, если ты не будешь покаяться, так и будет. Он сказал, так и будет. Now you notice in verse 21 that God says, I will do this, that and the other because you have sinned against me. He doesn't say, I'll do this if you repent. He says, I will do this. Фактически, то, что Бог угрозил, то, что Бог сказал, что так и будет, не случилось. But actually, what God promised to bring upon Ahab here, he actually doesn't. Почему? Потому что в 29 стихе, 27 по 29, Ахав разодрал одежды свои, то есть он покаялся. So all these things that God threatened, God said would happen, actually didn't happen to Ahab. Why? From verse 27 to 29, because Ahab rent his clothes and repented. И 29, видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я ненавиду бед в его дни. So God says, I will not bring this judgment upon Ahab because he has humbled himself.
Похоже, когда Йона проповедовал против Ниневу, он сказал, что через 40 дней Ниневе точно уничтожается. Он не дал им условия, он сказал, так и будет. Но они покаялись, и это не случилось.
It's rather like Jonah preached to Nineveh and said, in 40 days you'll be destroyed. He didn't give any conditions, but they repented on their own initiative, and God didn't bring that judgment upon them.
Итак, Бог очень открыт к нашему покаянию. У Него есть на самом деле чувствительность к любом мере покаяния.
So God is very sensitive to any kind of human repentance.
И Он особо чувствительно к любому настоящему смирению.
And He's especially sensitive to any genuine humility.
Итак, мы думаем, вот, как я смогу угодить Господу? Я Ему люблю, что я могу делать для Него?
And often we think, well, I love God, and what can I do that He would like?
Но то, что он самое главное любит, это когда человек делает так, как у Ахава, но смириться перед Богом, признать от самого сердца, что я совсем не то сделал.
This is what God really loves, when someone genuinely says to Him, I know that I have not done as I should, and genuinely humbles themselves.
У Ахава было бы столько возможностей как-то сам себя оправдать.
Ahab would have had many opportunities to justify himself.
Даже в 25 стихе написано, к чему подущала его жена его, Иезавел. То есть его жена была как-то виновна в этом. Но он не так сказал перед Богом, что ну ладно, но я не такой плохой, это по-честному, это была моя жена, который мне как-то подушало, который как-то меня ободрило к этому, который как-то использовало меня, а он так не сказал.
Ahab could have thought to himself or said to God, well, I'm not such a bad guy. You know, it was really my wife who stirred me up. Verse 25 said it was his wife who stirred him up and manipulated him.
And that was true. But he realizes that all the same, it's his fault.
Итак, мы сможем и тоже как-то чувствовать перед Богом, что ну ладно, это не я, я, по крайней мере, не такой плохой, понимаешь, Господи, это моя жена, это было в ситуации такой, что, ну, пришлось так, что я поэтому так и так и так сделаю, потому что, понимаешь, Господи, у меня был такой случай с женой, с детьми, с этой ситуацией, на работе так и так случилось, ну ладно, я поэтому не то, ну, вел себе. Ахав так не сделал.
So, we can also make this excuse before God. Well, you see, God, I'm not so bad a guy. Well, you see, I had this situation in my life. My wife did this, my kids did that, my employer did this, so-and-so deceived me, and that's why I'm like I am. But Ahab didn't do that.
Ахав просто так понял, что ладно, не важно, почему я так согрешил, но все равно я согрешил.
But Ahab didn't do that. He didn't start giving all the reasons why he'd sinned. He simply repents.
Итак, покаяние требуется, по-моему, чтобы мы не будем постоянно сам себе оправдать. Хотя это вполне возможно, что да, так и так случилось из-за всяких тысяч причин, а просто вот покаяться.
So, God searches for repentance, and repentance then does not mean giving 1,000 reasons why we did what we did, even though those reasons may be true on one level. It is simply accepting that, for whatever reason, we have sinned, and that's what God really is looking for.
У кого есть комментарии об этом? Да.
Какая история вообще тут прослеживается интерес с виноградником? Это что юридически, как бы наследство говорит, моих отцов? Mm-hmm. Это что, закон был такой, традиция, что нельзя было уступить? У него не было наследников? Почему таким образом? Как-то это непонятно прослеживается вот это самое. И что вдруг он так расстроился, царь? Он же, как говорится, может предлагал честно, там, допустим, даже лучшие земли.
Виноградник.
Да, виноградник. Но и даже серебро, и как-то тут что-то такое немножечко нестыковочка получается. Не поможет.
Но я объяснил, что вот им должны передать тот землю только по семьей, потому что Бог дал каждому, ну, начиная во время, ну, Иисуса Навина, даже во время Моисеева, Бог дал им каждый какой-то определенный вот кусочек землю, я так понимаю, и как-то это должен быть, ну, что они передали бы их нам. Да, 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 и не просто продать за деньгах.
А что, у него детей даже не было тогда, получается?
Нет, не написано, что у него не были дети.
Ну, текст, можно проследить, что там нечисто вообще.
Володя, по этому тему?
Да.
Хорошо.
Я бы хотел сказать об этом, про Ахава, кажется. Вспомни, здесь момент, когда связана тоже ситуация, когда, кажется, Яков, кажется, пошел только за благословением. Его мама, кажется, снарядила под Исава, одела кожаные одежды, кажется, вот, одела одежды и направила к отцу. Он сказал, если он меня узнает, это он меня проклянет, твой грех будет на мне. На данное время, кажется, жена ему сказала Хаву, кажется, что ты за царь, если боишься какого-то, кажется, подчиненного. Она опять его спровоцировала, ты отложись спокойно, участок будет твой. И она действительно клеветой послала, кажется, лживых свидетелей, которые клеветали его, кажется, что якобы он хулу нес с собой. То есть нашла повод и причину. По тем временам строго наказывали. А что касается виноградника, кажется, он дорожил своим наследством отцов. По тем временам, кажется, как для нас, кажется, ну, родители умерли, кажется, у нас фотография остается как память. Мы дорожим им. Ее нету, но память о ней живая. О наших родственниках. Или какая-то вещь дорогая, которую человек нам подарил, ну, жил долгое время, дружили, общались, она тоже нам как дар. Вы же ее не подарите другому, потому что эта вещь вам о чем-то напоминает. А по закону Моисеева, кажется, земля, кажется, данная Господом, не имелось права передаваться. и продаваться. У каждого колена был свой определенный отдел. И для того, чтобы она даже не переходила в другие руки. Вспомни, когда Наимень, кажется, пришла в землю, кажется, вот, и получила, кажется, участок свой от дяди. Потому что не было наследника, кажется. Она получила от него, кажется. Он женился на ней, кажется, и передал ей наследство. Это было очень точно, тонкое, кажется, ну, частная собственность, которая строго соблюдала законом. Но здесь, кажется, ну, не в моем понимании, есть инакомыслие. Это не о земельном деле было речь. Ну, там это частная собственность, дом, участок, дача, там это и все. А именно об учении.